То есть мысленно объясняется. И тут все было так ясно, что утаить что-либо от света было совершенно невозможно. Нет ничего тайного, что не станет явным. Усвоим, а то мы с вами закрываем двери и окна, никто не видит, спокойно садимся и обсуждаем всех соседей и прочих. Дальше. Просмотр и суд. Некоторые, пережившие состояние временной смерти, описывают стадию просмотра прожитой ими жизни. Иногда просмотр происходил во время видения неземного света, когда человек слышал из света вопрос: «Что ты сделал доброго?» И все на этом. Понятно. При этом человек понимал, что вопрошающий спрашивает не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы пробудить человека вспомнить свою жизнь. И вот непосредственно после вопроса перед духовным взором человека проходит картина его земной жизни, начиная с раннего детства. Она движется перед ним в виде серии быстро сменяющих друг друга картин, жизненных эпизодов, в которых человек видит очень детально и отчетливо все случившееся с ним. Все, ничего не скроешь. В это время человек снова переживает и морально переоценит все, что он говорил и делал. Вот один из типичных рассказов, иллюстрирующих процесс просмотра. «Когда пришел свет, он спросил меня, что ты сделала в своей жизни? Что ты можешь показать мне? Или что-то в этом роде?» И тогда начали появляться эти картины. Они были очень ясные, трехмерные, в красках. И они двигались. Передо мной прошла вся моя жизнь. Вот я еще маленькая девочка, играю у ручья со своей сестрой. Потом события в моем доме, школа. Вот я вышла замуж. Все быстро чередовалось перед моими глазами во всех мельчайших подробностях. Я снова переживала эти события и видела случаи, когда я сама самолюбива была и жестока. Мне было стыдно за себя. Вот пусть нам сейчас будет стыдно, тогда не будет стыдно там. Если сейчас будет стыдно, мы покаемся и исправимся. И я хотела, чтобы этого никогда не случилось, но переделать прошлое было невозможно. Вот пока здесь мы можем переделать прошлое. Действительно, во время просмотра человек вынужден переоценить свои поступки, подвести итог своему прошлому и этим как бы совершить над собой суд. В повседневной жизни люди скрывают отрицательную сторону своего характера и как бы прячутся за маской добродетели, чтобы казаться другим лучшими, чем они на самом деле, начиная с краски и выдергивания бровей, разрезов, вырезов, обтягиваний всевозможным. Это все ложь, мы так не выглядим, мы пытаемся обмануть людей внешним видом, поведением, разговорами и так далее. Большинство людей так лицемерить привыкают, что перестают видеть свое подлинное «я», часто гордое, самолюбивое и похотливое. Но в момент смерти эта маска спадает, и человек начинает видеть себя таким, каков он на самом деле. В особенности во время просмотра обнаруживается каждый его тщательно скрываемый поступок. Во всей панораме, даже в красках и трехмерно, то есть не как кино мы видим плоско, а вот как друг дружку здесь видим, то есть полная картина, слышится каждое сказанное слово. По-новому переживаются давно забытые события. Кто не увидит худого про себя на том свете? Тот, кто покаялся и исправился. Мы покаялись, и Господь забыл. И Господь нам не вспомнит. Но мало, еще раз, мало покаяться, исправиться, то есть принести плод покаяния. Тогда мы не будем срамиться на том свете. В это время все достигнутые в жизни преимущества, социальные, экономическое положение, дипломы, титулы и так далее, теряют свое значение. Единственное, что подлежит оценке, это моральная сторона поступков. То есть наша с вами нравственная жизнь. И тогда человек судит себя не только за сделанное, но и за то, как он своими словами и делами повлиял на других людей. как мы советами с вами толкали на преступления, как мы стояли и поддакивали, когда в нашем присутствии осуждали. Мы уже видим, что осуждает, но желая угодить человеку, стоим и поддакиваем, а то вдруг о нас плохо подумают. То есть такое страшное явление. Вот как один человек описал просмотр своей жизни. «Я чувствовал себя вне моего тела и парящим над зданием, а тело мое я видел лежащим внизу. Потом со всех сторон окружил меня свет, и в нем я увидел как бы двигающееся видение, в котором показывалась вся моя жизнь. Мне стало невероятно стыдно, потому что многое из этого я раньше считал нормальным и оправдывал, а теперь я понимал, что это дурно. Все было чрезвычайно реально. Я чувствовал, что надо мной происходит суд, и какой-то высший разум руководит мною и помогает мне видеть. Больше всего меня поразило то, что он показывал мне не только то, что я сделал, но и то, как мои дела отразились на других людях». Помним, Господь сказал: «Горе тому, кто через кого пройдет соблазн». Лучше бы такому человеку, понятно, сразу жернов на шею, море утопили. Как страшно соблазнять. Мы с вами постоянно соблазняем людей внешним видом, поведением, разговорами. Соблазняем на осуждение, соблазняем на гнев своим поведением и не просим прощения. Мы же правы. Человек раскричался, он виноват. Еще и кричит. Да, почти ничего не сделал, а он орет. Тогда я понял, что ничего не стирается и не происходит бесследно. Но все, даже каждая мысль имеет последствия. Просмотр научил их по-новому относиться к жизни. Я никому не рассказывал о том, что я испытал в момент моей смерти. Но когда я вернулся к жизни, меня беспокоило одно жгучее и всепоглощающее желание сделать что-то доброе для других. Мне было так стыдно за себя. Когда я вернулся, я решил, что мне необходимо измениться. Я чувствовал раскаяние, и моя прошлая жизнь меня совершенно не удовлетворяла. Я решил начать совсем другой образ жизни. Вот замечательный результат. Дальше. Новый мир. Люди, оказавшиеся во время своей смерти в том мире, видят там и ощущают многое такое, чего не в состоянии описать. Так, например, люди перестают ощущать там привычное для нас чувство расстояния. На самом деле, расстояние там мерится не километрами, нет там такого. Некоторые утверждают, что они могли без труда, одним действием своей мысли, переноситься с одного места на другое, как бы далеко оно от них не отстояло. На самом деле, разлучился с телом, и человек понял, что он уже вне тела, и если верующий человек, куда? Сразу в церковь, да, желание. Тут же оказался в церкви, смотришь, за него молится. Как радостно, отрада уже есть, да? Глядишь, Господи, глядишь, вымолят. Так, например, один солдат, тяжело раненый во Вьетнаме, во время операции вышел из тела и наблюдал, как врачи пытались вернуть его к жизни. Я был там, а доктор как бы в то же время, как и не был. Я тронул его, и вроде прошло просто насквозь через него. Потом я внезапно оказался на поле боя, где меня ранили, и увидел санитаров, подбирающих раненых. Я хотел было помочь им, но вдруг оказался снова в операционной. То есть мгновенно, с одного места на другое. Это будто бы по желанию, материализуясь то тут, то там, словно моргнув глазом. Есть другие подробные рассказы внезапного перемещения. Получается чисто мыслительный и приятный процесс. Захотел я там. У меня большая проблема. То, что я пытаюсь передать, я вынужден описывать в тех измерениях. Но то, что на самом деле происходило, было не в тех, не в трех измерениях. То есть не наши три измерения. Если спросить человека, испытавшего клиническую смерть, как долго длилось это состояние, то обычно он не может ответить на этот вопрос. Люди совершенно не ощущали течение времени. Помним, что многим казалось, что он там пробыл очень долго, а здесь оказалось, что всего час, два, полчаса. Ну, Андрей Христорадио Юродивый 2 недели там пробыл. Другие из переживших временную смерть, очевидно, попадали в миры, более отдаленные от нашего вещественного мира. Они видели природу на той стороне и описывали ее в терминах, холмистых лугов, яркой зелени, такого цвета, какого на земле не бывает. Нет таких цветов у нас. Поля, залитого чудесным золотым цветом. Золотого света мы себе представить не можем, мы его никогда в жизни не видели. Есть описание цветов, деревьев, птиц, животных, пения, музыки, лугов и садов, необычной красоты и городов. Но они не находили нужных слов, чтобы вразумительно передать свои впечатления. Далее, облик души. Когда душа покидает свое тело, она не сразу узнает себя. Так, например, исчезает отпечаток возраста. Дети видят себя взрослыми, а старики – молодыми. То есть и такое бывает. Так что, сестренки, нечего разгладывать морщины на лице перед зеркалом. Да? Все молодые будем. Одна спрашивала: «Батюшка, скажите, а фигура у меня такая будет на том свете или другая?» Я говорю: «А чего? А мне не нравится моя фигура». Ну вот, так что члены тела, например, руки или ноги, утраченные по той или иной причине, снова появляются. Слепые начинают видеть. То есть не было ноги у человека, там ноги есть. Далее, встречи. Некоторые рассказывали о встречах с уже умершими родственниками или знакомыми. Эти встречи происходили иногда в земных условиях, а иногда в обстановке нездешнего мира. Так, например, одна женщина, пережившая временную смерть, слышала доктора, сказавшего ее родным, что она умирает. Выйдя из тела и поднявшись вверх, она увидела умерших родственников и подруг. Она узнала их, а они радовались, что встретили ее. Другая женщина видела своих родственников, которые приветствовали ее и пожимали ей руки. Они были одеты в белое, радовались и выглядели счастливыми. И вдруг повернулась ко мне спиной и стала удаляться, а моя бабушка, обернувшись через плечо, сказала мне: «Мы увидим тебя позже, не в этот раз». Она умерла в 96-летнем возрасте, а тут она выглядела, ну, лет на 40-45. Понятно, да? Так что 45 – это у нас все хорошо, да? В 17, да? Ну, может, кто-то и в 17 будет выглядеть. Один человек рассказывал, что когда он умирал от сердечного приступа в одном конце больницы, то в то же время его родная сестра была при смерти от приступа диабета в другом конце больницы. «Когда я вышел из тела, — рассказывает он, — я вдруг повстречался с моей сестрой. Я очень обрадовался этому, потому что очень любил ее. Разговаривая с ней, я хотел идти за ней, но она, повернувшись ко мне, повелела мне оставаться там, где я нахожусь, объяснив, что мое время еще не настало. Когда я очнулся, я рассказал моему доктору, что я повстречался с моей только что скончавшейся сестрой. Доктор не поверил мне, однако по моей настойчивой просьбе он послал проверить через медицинскую сестру и узнал, что она недавно умерла, как я ему говорил». А здесь надо пояснить, что души умерших людей не скитаются по своей воле, где им хочется. Православная церковь учит, что после смерти тела Господь каждой душе определяет место ее временного пребывания или в раю, или в аду. Поэтому встречи с душами умерших родственников надо принимать не как правило, а как исключение, разрешенные Господом для пользы людей, которым предстоит еще пожить на земле. Возможно, это не только встречи, сколько видения. Приходится признать, что здесь есть многое, недоступное нашему пониманию. У нас с вами сегодня последнее занятие. Тут еще материалу больше, чем достаточно. Раиса говорит: «Остаемся». Что будем делать? Продолжим или немного еще? К 4 утра разойдемся. Не, во сколько автобусы начинают ходить? 5, да? Ну, тогда до 5. Вот. Ну, так продолжим или нет? Сделаем так. Думается вот что. Думается, что на следующий год эту тему переносить не стоит, потому что там у нас другие темы начнутся. А, можем, Раиса говорит, можем не дожить. Правильно. У меня предложение. Мы с вами закончим эту тему. У кого нет возможности задержаться, без зазрения совести может покинуть аудиторию. Да? А мы уж с вами как-нибудь напрягемся. Все-таки до 1 октября у нас достаточный будет перерыв. Ну, потрудимся, да? Все, продолжаем. Итак, язык души. Язык души. В духовном мире беседы происходят не на известном человеку языке и даже не на какой-либо другой членораздельной речи, а, по-видимому, посредством одной мысли. Поэтому, когда люди возвращаются к жизни, им бывает трудно передать, какими точно словами с ними беседовал свет, ангел или кто-либо другой, с кем они повстречались. Следовательно, если в том мире все мысли слышны, то нам нужно научиться здесь всегда думать правильное и доброе, чтобы там не стыдиться того, что мы невольно подумали. То есть, еще раз, так надо внимательно наблюдать за мыслью, а то некоторые говорят, вот там муж ругается, ну я молчу. Я говорю, а молчу, а в мыслях что? А в сердце? Да, в сердце, в мыслях. Ну и не кается. То есть, когда человек не кается в том, что вижу, что вот каешься, что раздражалось. Нет, я молчу. А что толку молчу? Как кастрюля. Она варится, крышку подними, а там все бурлит. А с виду так спокойно стоит себе на газе. Да, правда, иногда через край бежит. Но это иногда, а так внутри варится. Итак, будем строго следить за своими помыслами. Граница. Некоторые люди, оказавшись в том мире, рассказывают, что видели чего-то напоминающее границу. Одни описывают ее как забор или решетку на границе поля. Другие как берег озера или моря. Иные как ворота, поток или облако. Разница в описаниях вытекает, опять же, из субъективного восприятия каждого. То есть каждый видел по-разному. Поэтому невозможно определить точно, что с тобой представляет эта граница. Помним, некоторые вели овраг и мост, перекинутый через него. Некоторые речку огненную и через нее мост и так далее. Некоторые смрадную речку. Важно, однако, то, что все понимают ее именно как границу, переступив которую им нет больше возврата в прежний мир. После нее начнется путешествие в вечность. Возвращение. Иногда недавно умершему дается возможность выбора остаться там или вернуться к земной жизни. Голос света может спросить, например, «Ты готов ли ты?» Так солдат, тяжело раненый на поле боя, видел свое искалеченное тело и слышал голос. Он думал, что с ним говорит Иисус Христос. Ему была дана возможность вернуться в земной мир, где он будет калекой, или остаться в загробном мире. Солдат предпочел вернуться. Насколько человек разумно поступил, перестрадать здесь за свои грехи, покаяться и исправиться, будучи калекой. Другой бы сказал, да ну, нужно мне. Вот помню, как таксиот не хотел в свое тело влазить, которое начало разлагаться. А им говорят, ну давай назад, хочешь вернуться? Назад в свое тело. Как он их не хотел? А тогда ангел сказал, сейчас назад отнесем в ад. И тут он вошел в свое тело. Многих притягивает назад желание закончить какую-то свою земную миссию. Вернувшись, они утверждали, что Бог разрешил им вернуться и жить, потому что дело их жизни не было закончено. При этом они выражали уверенность, что возвращение было результатом именно их собственного выбора. Этот выбор был удовлетворяем, потому что он вытекал из сознания долга, а не из эгоистических мотивов. То есть я еще должен вот здесь закончить. Что-то очень важное для спасения, скажем, душ окружающих там и прочее. Но не эгоизм. Итак, например, некоторые из них были матерями, которые хотели вернуться к своим малолетним детям. Но были и такие, которых вернули вопреки их желанию остаться. Некоторые хотели остаться, а их вернули. Не время. Душа уже преисполнится чувством радости, любви и мира. Ей там хорошо, но ее время еще не пришло. Она слышит голос, приказывающий ей вернуться. Попытки сопротивления возвращению в тело не помогали. Какая-то сила их тянула назад. Как нам полезно смиряться? Как полезно вот смирение открывает путь в Царство Небесное? Сказали в тело, из тела, из тела. Новое отношение к жизни. С людьми, побывавшими там, обычно происходит большая перемена. По утверждению многих из них, вернувшись, они стараются стать лучше. Многие из них стали крепче верить в Бога, изменили свой образ жизни, стали серьезнее и глубже. Некоторые даже переменили профессию и стали работать в больницах или старческих домах, чтобы помогать тем, кто нуждается. Все рассказы людей, прошедших через временную смерть, говорят о феноменах, совершенно новых для науки, но не для христианства. То есть мы знаем, для нас это норма. Далее мы рассмотрим современные случаи видения потустороннего мира в свете православного учения. Итак, оценка современных рассказов о жизни после смерти. После ознакомления с современными книгами о потусторонней жизни после смерти у читателя создается впечатление, что смерть совершенно не страшна, что человека, прошедшего в тот мир, автоматически ожидает приятные ощущения умиротворенности, радости и пребывания во вселюбящем и всепрощающем свете. В книгах, где описаны случаи клинической смерти, вот человек видел свет, видел любовь, умиротворение, болезни нету. Вот представляете, как здорово. Значит, страха смерти нету. Ведь у нас страх в чем заключается? Не в смерти, а у нас один страх. Как бы не сделать какую мерзость в глазах Божьих? Страх, как бы не согрешить. Вот такому человеку не страшно будет умирать. А тут, то есть, мало того, почему? Человек понимает, что там есть еще и ад. А тут одни такие случаи, человек не видел ни ада, ничего, видел только свет и говорит, ну вот, там хорошо. Что поэтому нет различия между праведными и грешными, верующими и неверующими. Ну, какая разница? Все увидим свет, любовь, добро. Да, что исправляться? Вот такое есть впечатление. Это обстоятельство заставило некоторых христианских мыслителей насторожиться и отнестись с недоверием такого рода литературе, то есть к той литературе, которая стала появляться со случаем описания клинической смерти. Эта литература активно распространялась на Западе. У нас ее при советской власти не было. У нас об этом умалчивали. Но на Западе было очень много таких изданий, когда врач собирал случаи клинической смерти и потом публиковал. Стали спрашивать, не является ли это видение света хитрым дьявольским обольщением, направленным на усыпление бдительности христиан. Живи как хочешь, все равно попадешь в рай. Все же внимательное рассмотрение современных рассказов людей, переживших клиническую смерть, приводит к убеждению, что большинство из них имело подлинные видения, а не дьявольские обольщения. На самом деле видели свет, на самом деле любовь, добро, то есть они реально это видели. Но человек раз больше ничего не видел, кроме этого, и вернулся, значит, у него такое впечатление создается, что там только мир, любовь и все на том свете. Главная проблема состоит не в присмертных видениях, а в их интерпретации врачами и психиатрами, далекими от христианства. Во-первых, далеко не все временно умершие удостаются видеть свет. Мы же упомянули о тщательном исследовании доктора Ринга, из которого ясно, что сравнительно небольшой процент временно умерших людей удостаивается видеть свет. То есть не все, малый процент видели свет. Доктор Раулизинг утверждает, что в процентном отношении столько же людей видят мрак и ужасы, сколько видят свет. Есть основания предполагать, что многие люди иногда сознательно, а иногда несознательно умалчивают о своих неприятных посмертных видениях. То есть молчит, не рассказывает. Вот добро, что видел, хорошо. А как ему показали, какое безобразие творило, что за это будет, значит, умолчал. По мнению доктора, некоторые видения бывают настолько ужасными, что подсознание людей, увидевших их, автоматически стирает эти картины из памяти. В своей книге доктор приводит примеры такой амнезии. Таким образом, два фактора делают перевес одностороннему репортажу. Первое – процесс селективной амнезии, и второе – нежелание разглашать о себе дурное. Получается, искажения в рассказе. Первое – если человек по каким-то причинам просто умалчивает, не рассказывает. И второе, из-за того, что стирается в памяти. Из святоотеческой литературы мы знаем, что дьявольские обольщения – это реальная опасность. Апостол Павел подтверждает, что сатана принимает вид ангела света. В то же время дьявол не имеет власти обольщать всякого, когда он хочет и как он хочет. Его действия ограничены Богом. То есть дьявол может повлиять только тогда, когда Господь ему попускает это делать. Если человек горд и жаждет увидеть что-то сверхъестественное, чудесное, чего не удостаиваются видеть прочие люди, то он находится в большой опасности принять беса за ангела. Вот очень хочет человек увидеть что-нибудь чудесное, вот ангел, привет ангел, в кавычках, и увидеть чудеса от бесов. В духовной литературе это состояние называется прелестью, от слова прельщение. В опасность впасть в прелесть находятся своенравные послушники, самодовольные подвижники, самозваные пророки и целители, а также люди, занимающиеся нездоровой мистикой, как то трансцендентальной медитацией, йогой, спиритизмом, оккультизмом и так далее. Из рассказов людей, претерпевших временную смерть, не видно, чтобы они чем-либо подобным занимались. В большинстве случаев они были обыкновенными людьми, которые в силу той или другой физической болезни умерли, но благодаря стараниям врачей и успехам современной медицины были реанимированы. Они не ожидали никаких сверхъестественных видений, и то, что им дано было увидеть, очевидно, было делом милости Божией, чтобы они стали серьезно относиться к своей жизни. То есть все, кто были в клинической смерти, они на самом деле это видели, это не прелесть. Трудно согласиться с мыслью, что Господь допускал сатане обольщать этих страдальцев, неискушенных в духовной жизни. Так, в связи с появлением большого количества случаев оживления людей после их клинической смерти, некоторые врачи и психиатры стали предполагать создать новую отрасль науки о душе и жизни после смерти. Вот врачи и психиатры решили создать новую науку о душе, то есть о жизни после смерти, да? То есть они что делают? Пытаются изобрести велосипед. Ну, заглянули бы к святым отцам, в Священное Писание, в Священное Предание. Там же, ну, все описано, что ожидает, как ожидает. Нет, они, вот это вот есть плотское мудрование, когда о божественном и духовном начинают рассуждать, опираясь на свой помраченный грехом разум. Однако, надо понять, здесь роль врачей и психиатров обречена на компиляцию отдельных случаев. Поскольку, то есть они частные случаи вырывают и на них хотят построить теорию. Поскольку мы, живые, отрезаны от непосредственного контакта с духовным миром, нет возможности планировать и контролировать посмертное состояние наподобие лабораторных экспериментов. Поэтому надо помнить, что жизнь человека находится в руках Божьих. Поэтому попытки производить эксперименты в этой области вводят в конфликт с волей Божией и приводят экспериментаторов в контакт с посторонними падшими духами. В результате этого собранные им сведения будут неверны и заключены неправильно. Но я видел сюжет, когда экспериментально людей как бы приводили в состояние клинической смерти. Те делали приседания, потом им задерживали дыхание, и они теряли сознание, падали. И потом их допрашивали. Понятно, что это бес научил этим заниматься. Это прелесть. Это происходит потому, что безликая к нам сфера духовного мира наполнена сознательно злыми существами, демонами, которые являются специалистами в области обольщения. Ну, запомним, что бесы не умирали от сотворения мира. Они такой опыт накопили, как нас с вами обольстить. Они охотно примут участие во всяких экспериментах и дадут им соответствующее направление, то есть ложное, выводы ложные и прочее. Доктор Муди, например, написавший 3 ценных книги с достоверными данными, потом стал экспериментировать по рецептам теософии, это чернокнижье, да, трансцендентальной медитации. Недавно на эту тему он издал книгу, озаглавленную «Возвращение назад», которая приводит типичные индусские бредни о перевоплощении, рассказы самоубийц. В то время как души людей умерших естественным путем испытывают в том мире облегчение, даже радость, души самоубийц, напротив, попав в тот мир, испытывают там смятение и страдания. Один специалист в области самоубийства выразил этот факт следующей меткой фразой. «Если вы расстаетесь с жизнью смятущейся душой, то в тот мир вы перейдете смятущейся душой». Самоубийцы накладывают на себя руки, чтобы покончить со всем, а оказывается, что там все для них только начинается. Помним, самоубийц не отпеваем. Вот несколько современных рассказов, иллюстрирующих постороннее состояние самоубийц. Один мужчина, горячо любивший свою жену, покончил с собой, когда она умерла, надеясь так соединиться с ней навсегда. Представляем? Любил жену, она умерла. Решил, сейчас тоже покончу с собой и пойду вместе с ней, там будем вместе жить. Однако оказалось совсем иначе. Когда врачу удалось его реанимировать, он сказал: «Я попал совсем не туда, где находилась она. То было какое-то ужасное место. И я сразу понял, что сделал огромную ошибку». Такие случаи мы знаем, когда, желая встретиться с покойным, человек покойником накладывал на себя руки. Некоторые возвращенные к жизни самоубийцы описывали, что после смерти они попадали в какую-то темницу и чувствовали, что здесь они останутся на очень долгий срок. Они сознавали, что это им наказание за нарушение установленного закона, согласно которому каждому человеку надлежит претерпеть определенную долю скорбей. Самовольно свергнут с себя возложенное на них бремя, они должны в потустороннем мире нести еще большее. Помним, как в житиях святых указывается, как видел святой, бесы несут душу в ад. И когда он спросил, за что, оказалось, что этот человек был у хозяина слугой, и тот издевался, не платил деньги, избивал, голодом морил. Тот не выдержал и покончил жизнь самоубийством. И что? Ад. Не хотел здесь терпеть благодушно за свои грехи, значит, там терпи. Один мужчина, переживший временную смерть, рассказывал: «Когда я попал туда, я понял, что две вещи абсолютно воспрещаются – убить себя и убить другого человека. Если бы я решил покончить с собой, то это означало бы бросить в лицо Богу данный им мне дар. Лишить же жизни другого человека значило бы нарушить Божий план о нем». То есть Господь его планирует, чтобы он еще дальше жил, а мы его убили. Сакраментальная Беверли рассказывала, простите, человек 47-летний, что она счастлива, что осталась живой. Будучи еще ребенком, она переносила много горя от своих жестоких родителей, которые ежедневно издевались над ней. Уже будучи в зрелом возрасте, она не могла без волнения рассказывать о своем детстве. Однажды, в 7-летнем возрасте, доведенная своими родителями до отчаяния, она бросилась головой вниз и разбила себе голову о цемент. Во время клинической смерти ее душа видела знакомых детей, окруживших ее бездыханное тело. Вдруг вокруг Беверли засиял яркий свет, из которого неизвестный голос сказал ей: «Ты сделал ошибку. Твоя жизнь не тебе принадлежит, и ты должна вернуться». На это Беверли сказала: «Но ведь никто не любит меня, и никто обо мне не хочет заботиться». «Это правда», — ответил голос. «И в будущем никто не будет заботиться о тебе, поэтому научись сама заботиться о себе». После этих слов Беверли увидела вокруг себя снег и сухое дерево. Но тут откуда-то повеяло теплом, снег растаял, и сухие ветки дерева покрылись листьями и спелыми яблоками. Подойдя к дереву, она стала срывать яблоки и с удовольствием есть их. Тут она поняла, что как в природе, так и в каждой жизни есть свои периоды зимы и лета, которые составляют единое целое в плане Творца. Когда Беверли ожила, она стала по-новому относиться к жизни. Став взрослой, она вышла замуж за хорошего человека, имела детей и была счастлива. Запомни, что у нас после радости неприятности по теории вероятности. Помним такое в институте? Пели. У нас чередует Господь для того, чтобы Он лучше знает, как, что нам и когда ко спасению. Когда пережить неприятность, а когда нам надо пережить и скорби. Устали? Все. На этом мы с вами закончим сегодня.